Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. Сегодня Международный день защиты информации. Он отмечается с 1988 года. В том году был зафиксирован первый случай появления и победного шествия сетевого червя, парализовавшего работу 6000 интернет-узлов в США. Червя запустил аспирант Корнельского университета Роберт Моррис. Причем цель у него была чисто исследовательская. Моррис хотел на опыте определить, насколько живучей будет его программа. Червь заразил примерно 6200 компьютеров. Это около 10% всех компьютеров, подключенных в то время к интернету. Ущерб от черви Морриса был оценен примерно в 100 миллионов тогдашних долларов. Он стал первым обвиненным по закону о мошенничестве и злоупотреблениях с применением компьютера. В 1990 году Моррис был приговорен к 3 годам тюрьмы условно, к 400 часам общественных работ и оштрафован на 10 тысяч долларов. Но наказание нисколько не остановило последователей Морриса. Более того, эта проблема в наше время приобрела уже планетарный масштаб. 30 ноября 1700 года шведские войска Карла XII нанесли поражение русской армии Петра I под Нарвой. Нашей армией во время битвы под Нарвой командовал герцог де Круа или Круа, выходец из Бельгии, служил в 7 ордах 7 царям в датской, австрийской, саксонской и русской армиях. В день Нарвского сражения он со своими иностранными офицерами бежал с поля битвы и сдался шведам, что во многом способствовало поражению русской армии, и это при 5-кратном превосходстве в силе. А вот первые части русской гвардии, Преображенские и Семеновские полки, получили от Петра I в награду красные чулки в память о том, как мужественно они бились у Нарвы, стоя по колено в крови. Дальнейшая судьба герцога Круа постыдна. Сдавшись шведам, он спустя 2 года умер, но перед смертью успел наделать массу долгов. Согласно тогдашним гуманным шведским законам, должника не хоронили до тех пор, пока наследники не оплачивали его долгов. Вследствие этого тело Круа захоронено не было и лежало непогребенным почти 2 века в Ревеле, нынешнем Таллине, в капелле святого Николая. Совершенно высохшее, превратившееся в мумию тело горе-фельдмаршала было предано земле лишь в 1897 году. А Петр I после поражения сделал упор на подготовку национальных командных кадров. Русские взяли Нарву спустя 4 года, а еще спустя 5 лет в 1709 году шведы были разгромлены под Полтавой и навсегда сошли с мировой арены. 30 ноября 1881 года скончался граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский, генерал-губернатор Восточной Сибири в 1847-1861 годах. Основатель Благовещенска, Хабаровска и Владивостока, присоединивший Приморье и Преамурье к России. Его называли Петром I Дальнего Востока. Видя активность англичан и французов на Дальнем Востоке, Муравьев просил у Петербурга войска и снаряжение, дабы в случае надобности отразить нападение неприятеля. Но ответа из центра все никак не поступало, и тогда Муравьев стал действовать на свой страх и риск. Он создал собственную армию из добровольцев численностью 30 тысяч человек, которую рассредоточил по Амуру на побережье Тихого океана, часть направил в Петропавловск-Камчатский. Это дальновидное решение Муравьева спасло Камчатку от захвата англичанами и французами в 1854 году, когда произошла грандиозная победа над англо-французской эскадрой у Петропавловска-Камчатского. Николай I простил Муравьеву своеволие и дал ему полномочия вести переговоры с империей Цин. В 1858 году Муравьев заключил с Китаем Айгунский трактат, по которому Амур до самого устья стал российско-китайской границей. Это было судьбоносным событием, поскольку территория от Байкала до Тихого океана в течение нескольких веков не была официально закреплена за Россией, так как договора с Китаем о границе не было. Существовал только стародавний Нерчинский договор 1689 года с китайцами, который не устанавливал никаких четких границ. Его можно было толковать розно. 500 верст вправо, 500 влево – никакой разницы. За успешное разграничение владений Муравьев получил титул графа Амурского. А Пекинский договор 1860 года окончательно утвердил российско-китайскую границу в Приморье. Муравьев был настоящим отцом-командиром, умным, деятельным и распорядительным. Иван Александрович Гончаров писал о графе Амурском. «Небольшого роста, нервный, подвижный, неусталого взгляда, невялого движения. Какая энергия, какая широта горизонтов». Однако в 1861 году граф Муравьев-Амурский вышел в отставку. Петербургские высшие чиновники не простили ему дерзость и своеволие. Муравьеву было 52 года. Последние 20 лет жизни он провел в полном забвении. В Хабаровске графу установили памятник работы Александра Михайловича Пикушина, автора Пушкинского монумента в Москве. В советские годы его снесли, в 1992 году восстановили. Памятник графу Муравьеву-Амурскому знаком каждому россиянину. Он изображен на 5000-й купюре. Ноября 1821 года, незадолго до завершения Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом его знаменитого романа «Житейские воззрения кота Мура», вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах, умер прототип главного героя – кот, который совсем крохотным был подарен автору в 1818 году. Гофман вообще любил котов. В них есть что-то загадочное, ночное, с чертовщинкой. Писатель отзывался о коте как о своем воспитаннике, высокообразованном, наделенном необыкновенным умом и красотой. А в траурном извещении, разосланном друзьям по случаю смерти кота, Гофман писал: «Тот, кто знал обессмертившего себя юношу, кто видел его идущим по пути добродетели и справедливости, разделит мою скорбь и почтит его молчанием». 30 ноября 1835 года родился американский писатель Марк Твен, автор романов «Принц и нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», «Приключения Тома Сойера». Уильям Фолкнер писал, что Марк Твен был первым по-настоящему американским писателем. И все мы с тех пор его наследники. А Эрнест Хемингуэй считал, что вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая называется «Приключения Гекльберри Финна». «Лучшей книги у нас нет», — говорил Хемингуэй. А между тем, эта антироссийская книга, увидевшая свет в 1885 году, вызвала возмущение многих современников Марка Твена. Тогда еще США не называли себя светочем демократии и прогресса. Так, публичная библиотека в Массачусетсе даже изъяла из своих фондов «Приключения Гекльберри Финна». Сам Твен относился к этому с иронией. Он говорил: «У меня нет никаких предрассудков ни по поводу цвета кожи, ни касты, ни вероисповеданий. Достаточно знать, что речь идет о человеке. Хуже все равно уже некуда». Но уже в начале 20 века романы Марка Твена стали классикой американской, да и мировой литературы. А в конце 20 века «Приключения Гекльберри Финна» в связи с расширением границ политкорректности были изъяты из программы некоторых школ США за российские высказывания. В 2011 году в США вышло новое издание книги, в котором якобы оскорбительные слова были заменены на политкорректные. А роман «10 негритят» Агаты Кристи называется в США «И никого не стало». А во Франции он выходит под названием «Их было 10». 30 ноября 2002 года прах Александра Дюма отца был торжественно перезахоронен в Пантеоне, усыпальнице знаменитых людей Франции. По завещанию писателя он был похоронен в своем родном городке Вилли-Катре рядом с родителями. Инициатива перенести останки писателя в Пантеон появилась в связи с 200-летием со дня рождения Дюма. Идею поддержал президент Франции Жак Ширак, пылкий поклонник творчества Дюма. Гроб с останками был покрыт голубым бархатом, на котором вывели надпись «Все за одного, один за всех». Именно так этот девиз был написан автором. Процессию сопровождали конные гвардейцы. В здании Пантеона гроб от них приняли четверо других, одетых в форму мушкетеров. Теперь Дюма покоится рядом с Виктором Гюго и Эмилем Золя.
Исторический календарь.